Последние новости рассказала Екатерина Евсеева, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 15, солнечно, днем до плюс 28 градусов. В Санкт-Петербурге сейчас пасмурно, плюс 13, днем воздух прогреется до плюс 19. Главные темы, с которых мы начнем наш утренний информационный эфир. Ситуация в Иране. ООН призвала власти страны прекратить применять силу против демонстрантов, требующих отмены президентских выборов. Международные правозащитные организации призывают вернуть свободу действий иранским иностранным журналистам и отпустить на свободу тех из них, кто был арестован. До конца так называемой дачной амнистии осталось чуть больше года. Почему жители российских регионов не спешат ей воспользоваться? В Москве сегодня пройдут похороны поэта, драматурга и экономиста Евгения Сабурова. И главная тема нашего утреннего эфира. Что стоит за серией громких убийств и покушений в Ингушетии и Дагестане? Гибель министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. Вчерашнее покушение на президента Ингушетии Юнусбек Евкурова. Почему вновь обострилась обстановка на Северном Кавказе? В нашей программе комментарии экспертов, но мы очень ждем и ваших мнений по этому поводу. Пишите нам и звоните в прямой эфир. Начинаем с ситуации в Иране. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти этой страны немедленно прекратить использовать силу для разгона демонстрации сторонников Мирхосейна Мусави, проигравшего на выборах президента страны действующему главе государства Махмуду Ахмадинеджаду. В заявлении, которое распространила пресс-служба генсека ООН, отмечается, что Пан Ги Мун удручен актами насилия на улицах иранской столицы и подавлением выступлений антиправительственных демонстраций. К сожалению, количество достоверной информации о непосредственно происходящем в Иране резко ограничено действиями властей по отношению к журналистам. Практически все представители иностранных газет и телеканалов уже покинули страну, а многие иранские журналисты из независимых или оппозиционных средств массовой информации арестованы. За их судьбой внимательно следят в международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» недавно избранный ее руководителем француз Жан-Франсуа Жуляр. Сколько журналистов в настоящее время арестованы в Иране?
Согласно нашей информации, в настоящее время по меньшей мере 34 иранских журналиста и блогера находятся в тюрьме. Так, Иран стал крупнейшей тюрьмой мира для журналистов, обогнав Китай.
Что «Репортеры без границ» предпринимают, чтобы добиться их освобождения?
Наша роль состоит в том, чтобы в первую очередь информировать об их положении, сообщать их имена, чтобы быть уверенными в том, что журналистов не забудут, не оставят в тех тюрьмах, где они находятся. Кроме того, мы пытаемся обратиться к их работодателям, коллегам, членам семьи, чтобы обсудить, что можно сделать, как им можно помочь юридически. В общем, помочь найти адвоката, поддержать, обеспечить определенную защиту. Кроме того, мы стараемся привлечь внимание дипломатов зарубежных стран, чтобы они оказали давление на иранские власти и потребовали освободить журналистов как можно скорее.
Расскажите о задержанных журналистах. Кто они и для каких СМИ они работали?
Их много, больше 30. Все они были независимыми и критически настроенными. Эти журналисты не довольствовались тем, чтобы повторять официальную пропаганду, сообщать только официальную информацию. Они работали в основном для интернет-сайтов, которые являются самыми свободными СМИ в Иране. Были авторами публикаций в источниках, близких к оппозиции Махмуду Ахмадинеджаду, независимой прессе, а также они работали с иностранной прессой. Там, где раздавались их критические голоса, они рассказывали, до какой степени трудной была ситуация, в которой сегодня оказалось иранское население.
Среди задержанных есть и блогеры?
Да, среди них есть блогеры, те, кто опубликовали информацию в интернете. Среди них есть одна молодая журналистка, ее зовут Джила. Она работала для сайта, который информировал о положении женщин в Иране. Этот сайт очень известен в Иране. Она писала о демонстрациях и о молодых женщинах, которые в них участвуют.
Все ли задержанные журналисты имеют иранское гражданство? Среди них нет иностранцев?
Нет, иностранцев нет. Все они иранцы, за исключением корреспондента «Ньюзвика», который имеет двойное гражданство – иранское и канадское. Иностранные журналисты, западноевропейские и американские, были вынуждены покинуть страну. Их выслали либо настойчиво предложили это сделать, но ни одного из них не арестовали.
На сегодня все иностранные журналисты покинули страну?
Почти все. Их остается, может быть, несколько. Мы не знаем, сколько точно, но меньше 10. Все они были вынуждены покинуть страну, потому что их виза закончилась, и иранские власти не захотели ее продлить. Наконец, в эти выходные корреспонденту BBC, который имел постоянную визу, то есть имел право остаться в Иране, предложили уехать как можно скорее, покинуть страну.
Говорил генеральный секретарь Международной правозащитной организации «Репортеры без границ» Жан-Франсуа Жуляр. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о нашей главной сегодняшней теме. После проведенной ингушскими врачами операции состояние президента Ингушетии Юнусбека Евкурова к вечеру понедельника стабилизировалось. Прибывшие спецсамолет МЧС, врачи-нейрохирурги разрешили вывести президента Ингушетии и других раненых, среди которых двое его братьев, в Москву. Выяснилось и точное количество пострадавших. В течение предыдущего дня информация была противоречивой. Так, по сообщению пресс-секретаря президента Евкурова, в результате теракта погиб лишь охранник-водитель президента. Также Калуа Хильгов отметил характер ранений и травм, полученных президентом, как тяжелый. О ситуации на Северном Кавказе сегодня наш разговор. Серия громких убийств и покушений, последнее из которых произошло вчера. Почему ситуация на Северном Кавказе, по вашему мнению, вновь обострилась? Мы ждем сегодня ваших сообщений с ответом на этот вопрос. Присылайте СМС на номер 8-903-742-801. Пишите нам на пейджер. Телефон 660-1055. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И с сегодняшнего дня вы можете оставлять свои сообщения на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Ищите на главной странице сайта рубрику «Вопрос дня», пишите на форуме. Ну и через полчаса, конечно, мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Ну а сейчас предлагаю послушать, как ответили на этот вопрос, почему в последнее время вновь обострилась ситуация на Северном Кавказе, жители Петербурга, с которыми поговорила наш корреспондент Татьяна Вольская.
А она там, по-моему, никогда и не успокаивалась. Бывает больше, бывает меньше. А в общем-то везде борьба за власть, борьба за деньги. Деньги делить, да? Просто я в тех местах бывал, в Чечне, в Ингушетии. Знаю.
Честно говоря, не знаю.
Деньги? Только деньги. Простому народу это не надо, понимаете? Что мы работяги, что там работяги. Я там сколько раз был.
Я ничего вам не скажу на этот вопрос. Не интересовалась, даже не задумывалась.
Не знаю, скорее всего, из-за президента.
На Северном Кавказе? Ну, у них другие законы, а мы хотим их под свои подмять. Поэтому они сопротивляются. Кавказ всегда была сложная вещь.
Вы знаете, даже я не задумывалась над этим вопросом. Но думаю, что где-то руководители государств виноваты в этом. Я не думаю, что простые люди враждовать будут друг друга.
Ну, я думаю, что теперь там внутренние идут конфликты. Когда был посредник, было на кого свалить, а теперь нужно решать все самим. Поэтому вот так друг с другом они теперь решают эти проблемы власти.
А я считаю, что это кому-то надо. Такая ситуация. Местным нужно, бандитам, чтобы была такая ситуация, они работают на международный криминал. И нужно местным, чтобы выкачивать из России деньги на борьбу с криминалом. Все довольны.
Честно говоря, не могу вам сказать. Я как-то этим мало интересуюсь. Телевизор вообще не смотрю. Его невозможно смотреть. От него настроение портится.
О, даже затруднение лезть.
Я думаю, что все-таки это причина действий их политика. Народ здесь совершенно ни при чем, а страдают люди.
На Северном Кавказе обострилось. Можно эту ситуацию двухнедельную обеспечить людей работой. Пригнать туда 100 тысяч баранов. Они будут с 4 утра до 4 ночи работать там. Вот в чем ситуация. Там было 100 тысяч тонн, можно было яблок собирать. Они их бросили и сделали что? Левое авизо вместе с Центробанком воровали. Вот и обострилась она. Люди не работают. Что они должны делать? Стрелять. А если будут там фермы, овцеводство, садоводство, винограды. Что будут делать? Работать 24 часа. Абдулла не вышел в 4 часа утра, его уже на заметку взяли. А кто его сейчас на заметку? Он хочет воровать в банках. И вот он начинается стрельба. Вот понятно, Владимир Владимирович непонятно. Он просто не работал. И второй такой же. Он никогда не работал. А надо встать в 4 часа и работать. Тогда никакой стрельбы не будет.
Так, петербуржцы отвечали на вопросы. Почему, как вы считаете, в последнее время вновь обострилась ситуация на Северном Кавказе? Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 7 часов 15 минут. Главные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев посетил Московский институт хирургии имени Вишневского, куда доставлен тяжело раненый в результате покушения президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. В пригороде Вашингтона в результате столкновения двух поездов метро погибли 6 человек, десятки получили ранения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Ирана немедленно прекратить использовать силу для разгона демонстраций сторонников Мирхосейна Мусави. Президент Франции Николя Саркози высказался против того, чтобы живущие в стране мусульманки публично носили паранджу. Суд в Москве сегодня рассмотрит иски с требованием признать нелегитимным мартовский съезд Союза кинематографистов России. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на наших волнах американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Книжное обозрение Марины Ефимовой, книга Эндрю Робертса «Лидеры и командиры. Как 4 титана выиграли войну на Западном фронте». Кинообозрение с Андреем Загданским, фильм «Бирма» Андерса Остерграда. И интервью с гостем американского часа, неврологом Тоддом Сектором. «Лекарство от памяти». Все это в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас в утреннем эфире «Радио Свобода» обзор самых ярких публикаций в сегодняшней российской прессе. Коротко о самых интересных заголовках. Наш обозреватель Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Легко догадаться, какая новость стала главной, самой первополосной для практически всех, практически лишнее слово, для всех российских газет сегодня. Это вчерашнее покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Ни одна газета не прошла мимо этого. Наиболее острой я бы назвал публикацию на первой полосе газеты «Московский комсомолец» «Работа смертника». Эта заметка содержит прямые политические выводы, и выводы эти крайне неприятны для действующей российской власти. «Московский комсомолец» утверждает, что пришла пора назвать вещи своими именами, и политику последних лет на Северном Кавказе полностью провальной. «Независимая газета», «Вызов власти в тротиловом эквиваленте» под таким заголовком рассказывает о покушении на ингушского президента и утверждает, что после этого эпизода главным борцом с терроризмом на Северном Кавказе будет назначен никто иной, как президент Чечни Рамзан Кадыров. Это называется краткое содержание последующих серий. Но кроме покушения на Юнусбека Евкурова, газеты занимают и другие темы. Тот же «Московский комсомолец» в материале под заголовком «Последний писк Оды» рассказывает о том, что в адрес Владимира Владимировича Путина начинают поступать уже и произведения в этом жанре. «Путина начали славить, как Екатерину II», утверждает «Московский комсомолец». Речь идет о том, что во время последнего визита на Алтай сотрудники одного из вузов МВД сочинили в честь российского премьер-министра оду. Нечастый жанр. Газета «Коммерсант», помимо новости о покушении в Ингушетии, публикует материал под заголовком «Второй Страсбург ЮКОСа». Во второй раз суд по правам человека в Страсбурге вернулся к рассмотрению обстоятельств дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Газета «Ведомости», «Родные залоги», так называется материал, в котором рассказывается о том, что компании, которые хотят получить кредит во Внешэкономбанке, теперь в качестве залога должны предоставлять только и исключительно российские активы. Очень патриотичная форма кредитования. И на первой полосе тех же «Ведомостей» материал под заголовком «Собиратель земель». Речь в нем идет о том, что московское правительство создало компанию «Мосземсинтез», куда будет собирать все свободные для застройки участки. И какая же первая компания, у которой куплен участок? Нет ответа? Есть ответ. Это компания «Интека». Легко догадаться. «Независимая газета» публикует сообщение о том, что Рамзан Кадыров возглавит антитеррористическую борьбу на Северном Кавказе, но уделяет особое внимание еще и теме роли России в СНГ. Это роль тормоза, как утверждает независимая газета. Газета «Время новостей» рассказывает о том, что на судебном процессе по делу бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Дмитрия Довгия прозвучало последнее слово, и приводит цитату из этого выступления Дмитрия Довгия. Она звучит так: «Я буду правозащитником». Привлекает внимание. Новые известия рассказывают о новом деле против одного из российских блогеров Дмитрию Кириллину. Из Самары грозит 3-летнее заключение за нелицеприятные высказывания о действующей власти. «Сеть для сети», так называется эта первополосная публикация в новых известиях. И, наконец, газета публикует материал, к которому, вероятно, стоит вернуться. Владимир Владимирович Путин подписал документ, согласно которому российские олимпийцы на ближайших 5 олимпиадах должны занимать места не ниже 3-го, а в Сочи одержать победу. Очень приятно, что победа у нас теперь регулируется документами. Вот так вкратце выглядит первополосная картина дня в исполнении российских газет.
Спасибо. Это был Михаил Шевелев. К рассказу, подробному рассказу о самых интересных из этих статей мы обязательно вернемся в нашей программе. А продолжит ее наша рубрика «Сегодня в Америке». Самые обсуждаемые события в Нью-Йорке и Вашингтоне. И на первом месте, конечно же, по-прежнему ситуация в Иране.
Должны ли Соединенные Штаты более твердо выступить в поддержку протестующих иранцев? Скептический прогноз Всемирного банка вызывает тревогу на Уолл-стрит. США готовы покончить с курением. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник видные американские политики, включая бывшего кандидата в президенты Майка Хаккаби, призвали Белый дом более решительно высказаться в поддержку иранцев, требующих пересчета голосов, поданных во время президентских выборов. Однако президент Обама продолжает прибегать лишь к умеренной критике иранских властей. Слово Яну Рунову.
В Америке продолжаются споры о том, как реагировать на иранские события, что может и что не может и не должен делать Белый дом. На этот вопрос отвечает Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Практически мы мало что можем сделать. Мы не можем ввести свои войска в Иран, чтобы разогнать стражи исламской революции или полицейских басиджей. И не дай бог, если мы окажемся в центре конфликта между двух огней, если встанем на сторону одного из кандидатов в президенты. Что мы можем и что должны сделать, на мой взгляд, это встать на сторону иранского народа, оказавшегося жертвой конфликта. Встать на сторону избирателей, огромная часть которых считает, что выборы прошли с серьезными нарушениями. И встать на сторону тех, кто выступает против расстрела демонстрантов. Я думаю, американская администрация, в общем, работает именно в этом направлении. А члены Конгресса могут делать какие угодно заявления, одобрять или не одобрять позицию Белого дома. Очень часто законодатели гораздо громче, чем правительство, выражают свое мнение. Однако внешнеполитический курс определяет Белый дом. Президент Обама выступает за дипломатию в отношениях с Ираном, но без иллюзий. Если же дипломатические усилия ни к чему не приведут, то Соединенные Штаты будут настаивать на новых санкциях ООН, включая эмбарго на импорт из Ирана и на поставки в Иран бензина. Некоторые политологи видят в реакции президента Обамы разумную смесь реализма и принципов. Возможности влияния Соединенных Штатов на иранские события очень ограничены, как и возможность оказать поддержку сторонникам реформ. То, что происходит в Иране, это внутрииранский кризис, так считает замгоссекретаря Джим Стайнберг. Он заявил, что Соединенные Штаты озабочены кровопролитиями в Иране и надеются, что конфликт, вызванный несогласием с результатами выборов, будет решен мирно. «Мы считаем очень важным, — сказал он, — чтобы в Иране все голоса были услышаны и чтобы иранцам было позволено выражать свое мнение», — рассказывал Ян Рунов.
Сокращение мирового промышленного производства почти на 3%, падение международной торговли почти на 10% в этом году. Такого прогноза специалистов Всемирного банка оказалось достаточно, чтобы всерьез напугать инвесторов и трейдеров, отмечавших намечающееся выздоровление мировой экономики последние 3 месяца лихорадочной скупкой акций. Основные рыночные индексы на Уолл-стрит упали в понедельник больше, чем на 3%. За ними последовали и цены на нефть. Предсказание Всемирного банка столь всполошило финансовый мир, еще и потому, что лишь два месяца назад его эксперты были настроены в два раза оптимистичнее. Они ожидали лишь 1,5% падение экономической активности в мире. В своем нынешнем предсказании экономисты Всемирного банка расходятся с правительственными экспертами многих стран, обещающими в недалеком будущем стабилизацию и даже возобновление экономического роста. Всемирный банк и Международный валютный фонд не отличались в прошлом точностью своих прогнозов, но если они правы на этот раз, то это означает, что сверхдорогие меры государственного стимулирования экономики, предпринимаемые по всему миру, не работают. И не только это. Их правота будет доказательством того, что такие меры контрпродуктивны. Так считает Ричард Эббелинг, экономист, сотрудник Американского института экономических исследований. Если этот прогноз окажется верным, то это будет, на мой взгляд, подтверждением негативного влияния многих из антикризисных мер, предпринимаемых как в развитых, так и в развивающихся странах. Рецессия заставила ведущие экономические державы возвести торговые барьеры. Они хотят, чтобы деньги, затраченные на стимулирование экономики, помогали их отечественным производителям. Требования покупать товары на отечественных рынках поставлены условием для тех, кто получает государственные фонды. Это, в конце концов, ударит и по их экономике, и нанесет жестокий удар по развивающимся странам. Все это усугубит рецессию во многих странах. В последнее время инвесторы с удовольствием замечали на экономическом пейзаже радующие их свежие побеги. Об этом, кстати, говорят и российские власти. Как вы считаете, здоровые ли это побеги? Это, на мой взгляд, искусственные ростки. Они искусственные в том смысле, что гигантские расходы на стимулирование экономики в США и Европе создают искусственное, неподдержанное реальным рыночным процессом оживление в определенных секторах экономики. Оно базируется на росте государственной задолженности и печатании денег. К таким приемам прибегали и в прошлом. Они заканчивались ничем. Подобные процессы происходят также в России, которая исчерпывает свои валютные запасы, поддерживая на плаву нежизнеспособные производства, в расчете на рост цен на нефть. Но в конце концов, Москва осознает несостоятельность такой политики, когда у нее не останется резервов, и она столкнется с огромным дефицитом бюджета, который она не сможет финансировать. Таковы предсказания экономиста Ричарда Эббелинга. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня в 11 часов утра. Не пропустите на волнах нашего радио повтор программы «Время гостей». Недавние саммиты Шанхайской организации сотрудничества и Союза Бразилии, России, Индии и Китая в Екатеринбурге. Насколько адекватны антикризисные меры стран экономической реальности? Гость программы – экономист Ирина Ясина, ведущая Анна Качкаева. А через несколько минут, сразу после краткого выпуска новостей, вернемся к главной теме нашей сегодняшней утренней программы – обострению ситуации на Северном Кавказе. Вас ждет репортаж о последних новостях расследования покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. В Москве 7 часов 30 минут. Заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев начинает во вторник четырехдневное турне по странам Африки. Сообщается, что кроме Египта, значащегося первым в маршруте поездки, российский президент посетит Нигерию, Намибию и Анголу. В пригороде Вашингтона в результате столкновения двух поездов метро 6 человек погибли, десятки получили ранения. Сообщается, что двигавшийся состав врезался в другой, стоявший. В Московском городском суде сегодня состоятся предварительные слушания по делу экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, которого обвиняют в терроризме и покушении на жизнь сына президента республики. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Ирана немедленно прекратить использование силы для разгона демонстрации сторонников мир Хусейна Мусави, проигравшего на выборах президента страны. Действия России, препятствующие работе иностранных наблюдателей в Грузии, создают потенциально взрывоопасную ситуацию, заявил исследовательский центр «Международная кризисная группа», базирующаяся в Брюсселе. Решение эстонской прокуратуры прекратить уголовное дело о гибели в Таллине в апреле 2007 года россиянина Дмитрия Ганина не способствует улучшению двусторонних отношений, заявили в понедельник в российском МИДе. Проведение военно-морских учений США и Украины, запланированное на июль в Черном море, откладывается. Как заявил представитель украинского командования, учения отложены в связи с тем, что парламент страны не принял закон о пребывании иностранных войск на территории Украины. Президент Франции Николя Саркози высказался против того, чтобы живущие в стране мусульманки публично носили паранджу. Выступая в парламенте, Саркози заявил, что паранджа делает женщин узницами одежды, отделяет их от социальной жизни и лишая признаков личности. Суд в Москве сегодня рассмотрит иски с требованием признать нелегитимным мартовский съезд Союза кинематографистов России.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главной теме нашей сегодняшней утренней программы ситуации на Северном Кавказе. Поводом для разговора об этом для нас послужили серия покушений и убийств последних месяцев. Во-первых, конечно, убийство главы МВД Дагестана Магомед Тагирова и вчерашнее покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, в результате которого он остался жив, но с тяжелейшими ранениями был доставлен в Москву, в больницу, где сейчас врачи борются за его жизнь. Последние новости о расследовании этого покушения от нашего корреспондента Магомед Султанова.
После проведенной ингушскими врачами операции состояние президента Ингушетии Юнусбека Евкурова к вечеру понедельника стало стабильным. Прибывшие спецсамолетом МЧС врачи-нейрохирурги дали разрешение на вывоз президента Ингушетии и других раненых, среди которых и двое его братьев. Выяснилось, наконец, и количество пострадавших. В течение предыдущего дня эта информация была разноречивой. Так, по сообщению пресс-секретаря президента Ингушетии Калоя Ахильгова, в результате теракта погиб лишь охранник, водитель Евкурова. Также Калой Ахильгов отметил о характере ранений, полученных президентом.
Состояние врачами оценивается как стабильно тяжелое. У него сотрясение мозга, у него тяжелое ранение в области живота, кровоточное. Также есть информация о том, что у него перелом на ребра.
Следственно-оперативная бригада прокуратуры работала на месте взрыва всю ночь. Уже составлена приблизительная картина произошедшего. Точно ясно, что взрыв был совершен смертником, который находился в иномарке, припаркованной на обочине дороги. Идущая впереди президентского кортежа патрульная машина попыталась отсечь автомобиль, но он резко совершил маневр и вклинился в автоколонну, где и взорвался. Автомобиль, в котором находилось по одним данным 70, по другим около 200 килограммов тротиловом эквиваленте, разнесло в клочья. По мнению следователей, установить, кто находился за рулем, будет весьма проблематично. Вместе с тем правозащитники выражают обеспокоенность тем, что в Ингушетии ответные действия силовиков будут иметь репрессивный характер. Руководитель Назановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев заявил Радио Свобода, что объявление КТО – это ожидаемая реакция на произошедшее.
В принципе, то, что они вели режим КТО, в этом ничего действия нет, это нормальная реакция в нынешних условиях на любое вот такое событие, где происходит какой-то теракт. Как следствие, сразу в этот район, где произведен террористический акт, он объявляет зоной КТО. То есть, это как само собой разумеется. Прошел теракт, следствие должна быть проведена контртеррористическая операция. Но что даст эта спецоперация сейчас, то я думаю, что навряд ли, потому что исполнитель этого теракта, он погиб, очевидно. А заказчиков установить путем введения КТО, конечно, будет трудновато.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов поспешил успокоить правозащитников, выражающих опасения по поводу возможной эскалации напряженности в республике.
Пока никаких репрессивных жестких мер не будут предприниматься, все это будет решаться в оперативном штабе ФСБ республики.
По факту взрыва и покушения на президента Ингушетии по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Итак, как вы слышали в материале Ахмеда Султанова, пока основной военный итог, что ли, если можно так сказать, покушение на Юнусбека Евкурова, это введение режима контртеррористической операции на всей территории Ингушетии. Почему, как вы считаете, в последнее время вновь обострилась ситуация на Северном Кавказе? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Продолжайте присылать свои сообщения. Прямо сейчас можете звонить в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю несколько сообщений, которые мы уже получили. Неумение власти вести диалог с собственным народом приводит к печальным последствиям. Менталитет кавказских народов требует особого внимания к этому региону, исходя из исторических особенностей. Владимир Иванович так считает из Москвы. На Кавказе, так же, как и везде и во всем, идет борьба не за улучшение, а за создание видимости благополучия. Поэтому со временем болезни выползают наружу. То же самое и в экономике. Сулят повышение жизненного уровня, а на деле инфляция опережает съедание. соблюдает все обещанные надбавки, считает наша слушательница Лидия из Москвы. Я добавлю, что с сегодняшнего дня вы можете оставлять свои сообщения по главной теме нашей утренней программы уже накануне на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Ищите там рубрику «Вопрос дня», пишите на форуме, и эти сообщения мы тоже будем читать в прямом эфире. Вот и на сегодняшнюю тему о ситуации на Северном Кавказе есть несколько сообщений. В частности, наш слушатель Геннадий из Нью-Йорка пишет, что Россия, по его мнению, вместо того, чтобы навести порядок на Северном Кавказе, занялась захватом чужой территории. Имеется в виду Грузия. Необходима смена власти. Жаль россиян, считает Геннадий. Алексей из Казахстана считает, что насилие порождает насилие, а страх порождает страх. Это главные внутренние причины очередной вспышки и всех последующих. Чтобы это остановить, нужно вспомнить Толстого и Кунта Хаджи. Ганди и Мартин Лютер Кинг доказали, что это возможно. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения на нашем сайте в рубрике «Вопрос дня». Ну а сейчас у нас звонки. Нам дозвонился Александр из Петербурга. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
С чем вы связываете последние события на Северном Кавказе и, в частности, вчерашнее покушение на президента Ингушетии?
С тем, что у нас все-таки в стране власть очень слабая. Как бы мы ни ругали Сталина, но такого не было. Вот сейчас мы свой русский народ гнобим, как нация вырождаемся, а без русских Россия развалится в конечном итоге. А вот на Кавказе это хорошо чувствует. Эти народы, мне кажется, ищут свой выход из сложившейся ситуации. Эти экстремистские силы их не поднимают голову, они не собираются умирать вместе с нами. Такое мое мнение.
Ясно ваше мнение, Александр. Еще один звонок. У нас Сергей из Армавира на связи. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Ну, вы знаете, обстановка на Северном Кавказе, она обострилась вот не только сейчас. Она там спокойная не была вот последнее время. Дело в том, что там идет передел власти. Там вот выборы прошли, как говорится, довыбирались. Как там?
Ну, спокойно она не была, но там меняется же власть. Вот Юнусбек Евкуров относительно недавно возглавляет.
Да, он поставлен Медведевым, президентом Медведевым, все правильно. И получается такой интересный нюанс, вот я заметил. Обычно теракты проводились на 99-й, на девятке, на «Жигулях», на «Ладе», да. Сейчас даже «Тойота», вот иномарка, но это такой штрих небольшой. И потом, это вот идет действительно развал России. Вот президентская вертикаль, она работает, да? Она работает. Но кому это выгодно? Вот причинно-следственная связь. Вроде все нормально. Тут же вызывается Рамзан Кадыров, и это вот такая мысль вот приходит в голову. А не приходит ли как бы вот Чечено-Ингушская республика, как вот было в Советском Союзе, вот он назначен, он хорошо ведет борьбу с террористами. Вот, идет передел власти. Там огромные деньги крутятся. Вот. Если иномарка, если смертник подрывает себя на иномарке, это о чем-то говорит.
Иномарка, мало ли какая иномарка, это ни о чем не. По-моему, это не говорит ни о чем.
Да?
Иномарку можно и за $1000 купить, чтобы ее взорвать потом.
Это вот взрыв, как бы, мне кажется, я не знаю, я не буду, конечно, прогнозировать так уж сильно, но не только под Юнусбек и Евкурова этот взрыв, но это еще и выше.
То есть вы произнесли имя, фамилию Рамзана Кадырова, вы считаете, что, возможно, какие-то силы, стоящие за ним, в этом заинтересованы?
Там очень много силовиков, и они допустили вот такую промашку. Ну, не может быть. Вот они съехались, когда это произошло. Их показали, их много. Они же могли этого не допустить. Вот кому это выгодно? Причинно-следственная связь. Бандиты, да, как говорится, это люди, сейчас вот зеленка, они в лесах скрываются, это все понятно. Сейчас для них выгодный момент. Но вот они совершили вот этот акт. И что? Переворот власти? Другого поставят, они знают. Они знают.
Вот. Спасибо, Сергей. У нас еще один звонок. Олег из Москвы на связи. Доброе утро, Олег.
Здравствуйте. Вы знаете, по-моему, все это вполне закономерно, ведь за 8 тучных лет полтора триллиона долларов куда-то ушли. Ни одного рабочего места не создано, у людей нет работы, у людей нет денег, нет средств к существованию. Никто ничего делать не хочет. Ну, вполне естественно, закономерный процесс. О чем мы все удивляемся-то?
Спасибо. Олег, так слушатели Радио Свободы отвечали, почему, по их мнению, вновь обострилась ситуация на Северном Кавказе. В следующем часе мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире. И, конечно, продолжайте писать нам сообщения. Мы вернемся к этой теме после 8 часов.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы возвращаемся к самым интересным публикациям в российской прессе. Сейчас у нас есть время рассказать подробнее о самых интересных из них. В студии со мной снова Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил. Ну, давайте, что мы выберем для первого раза, вот из тех заголовков, о которых мы сказали в начале.
Доброе утро, Марк. Я думаю, что для первого обзора мы выберем «Коммерсант» и материал под заголовком «Второй Страсбург ЮКОСа». Сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы должно произойти важное для России событие. С докладом выступит Сабина Лойтхойзер-Шнаренбергер, бывший министр юстиции Германии, которая представит доклад под названием «Политически мотивированные судебные процессы в странах Европы». В этом докладе речь пойдет о Франции, Великобритании, Польше, но львиную долю внимания Сабина Лойтхойзер-Шнаренбергер посвятила тому, что происходит в России, и в первую очередь процессу над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Не следует, видимо, России ждать особо оптимистических выводов, судя по тому, что свою конференцию, которая предшествовала презентации этого доклада, Сабина Лойтхойзер-Шнаренбергер провела совместно с одним из адвокатов Михаила Ходорковского, Кариной Москаленко. Бывший министр юстиции Федеративной Республики Германии, опытный специалист по делу ЮКОСа, она уже была докладчиком по этому делу в 2005 году на сессии ПАСЕ, и тогда резолюция по ее докладу способствовала тому, что рассмотрение жалоб по этому делу в Страсбургском суде ускорилось и было вынесено в пользу компании и ее владельцев. Того же ждут и теперь. Мало кто сомневается в том, какие выводы содержатся в этом докладе. И судебные перспективы, европейские судебные перспективы ЮКОСа и его владельцев в этой связи выглядят оптимистически. Российская делегация намерена бороться. Этот доклад еще будет обсуждаться на юридическом комитете ПАСЕ, и на этом этапе российская сторона надеется внести в него изменения. Главными борцами будут депутаты Государственной Думы Светлана Горячева и Дмитрий Вяткин. Но, судя по публикации в газете «Коммерсант», особых расчетов на это строить не приходится. Один из руководителей российской делегации на условиях анонимности поделился с корреспондентом «Коммерсанта» тем, что главный расчет на то, что ПАСЕ сейчас занято внутренними интригами, связанными с выборами нового генерального секретаря. Других страховок от негативных для России выводов по делу ЮКОСа пока что не наблюдается.
Спасибо, Михаил. Я к вашим словам добавлю только, что подробности о докладе Сабины Лойтхойзер-Шнаренбергер мы узнаем вечером, и первый большой репортаж в эфире «Радио Свобода» на эту тему слушайте в итоговой программе 8 часов, а в нашей утренней программе через несколько часов мы поговорим о заседании сессии ПАСЕ в другом аспекте. Сегодня там еще одна важная тема. Рассматривается ситуация в Белоруссии. Возможно, эта страна после долгого перерыва вернет себе статус специально приглашенной в ПАСЕ. В Москве 7 часов 45 минут. Сейчас в эфире утренней программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев посетил Московский институт хирургии имени Вишневского, куда доставлен тяжелораненый в результате покушения президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. В пригороде Вашингтона в результате столкновения двух поездов метро погибли 6 человек, десятки получили ранения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Ирана немедленно прекратить использование силы для разгона демонстраций сторонников Мирхосейна Мусави. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 24 копейки, евро 43 рубля 32 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит рассказ о самых заметных событиях в Москве, Петербурге и прилегающих к ним областях. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Всеволожский завод «Форд» может остановить работу с 1 июля до 12 или до 19 июля. Как сообщает профсоюз, руководство завода известило сотрудников, что это будет простой по вине работодателя. В конце мая производство уже приостанавливалось на 10 дней, а с 1 июня рабочие перешли на сокращенную 4-дневную рабочую неделю на период до начала октября. Москва. Вчера началась забастовка на московском калибровском заводе. 400 рабочих, большинство трудовые мигранты, намерены бастовать, пока им не выплатят заработную плату со всеми долгами. Им перестали платить, ссылаясь на кризис с марта этого года. Но на складе готовой продукции нет затоваривания, а рабочих заставляли работать и в выходные дни. Забастовкой руководит стачком, в который не вошли руководители профсоюзной организации. Петербург. Водоканал за 2 года провел обследование водных объектов города и подсчитал количество стоков сточных вод в городские водоемы. Было обнаружено 352 бесхозных и нелегальных источника сточных вод. Из них 207 уже ликвидированы. Гендиректор водоканала Феликс Кармазинов заявил депутатам законодательного собрания, что от сточных вод при должном финансировании можно избавиться за 5 лет.
Самое главное раньше. А где льется? А кто его знает? Догадывается. Теперь каждый выпуск паспортизован, у каждого выпуска есть свой хозяин. Мы теперь прекрасно знаем, кто чего сбрасывает, где сбрасывает, вопросов никаких нету.
Москва. Мособлдума утвердила снижение финансирования основных общеобразовательных программ в муниципальных школах. В частности, расходы на учебные пособия на одного человека в Подмосковье снижены в 2 раза. Теперь в расчете на одного ученика будет 300 рублей в год, до этого было 618. Петербург. В Ленинградской области прокуратура выявляет экстремистские надписи на домах и наказывает управдомов за бездействие. В Кировске домуправу объявлен выговор, а надпись, долгое время на видном месте пропагандировавшая убеждения экстремистского толка, ликвидирована. Сотрудники прокуратуры провели разъяснительную работу с управляющими домами. Москва. Столичные власти намерены продать 13 неработающих кинотеатров. Это почти половина кинотеатров, входящих в ГУП «Московское кино». Оказалось, что крупные сети не заинтересованы в их приобретении, а для реконструкции каждого кинотеатра потребовалось бы от 5 до 7 миллионов долларов. Петербург. От 6 до 8 миллионов рублей будет стоить реставрация памятника Ленину у Финляндского вокзала. Эти работы начнутся не ранее конца года. Специалисты подготовили 2 варианта реставрации на месте, либо с демонтажом. Памятник был поврежден взрывом 1 апреля. Москва. Сегодня вечером на Красной площади пройдет ежегодный бал выпускников. В нем примут участие 6000 лучших выпускников общеобразовательных школ столицы. В полночь праздник завершится фейерверком. Новости Москвы и Петербурга, 23 июня, Вера Володина.
И мы продолжаем рассказывать о самых интересных новостях, самые интересные сюжеты из крупных российских городов. У горожан сейчас в разгаре дачный сезон, где еще одновременно можно организовать летний детский лагерь для детей и внуков, вырастить овощи и фрукты для заготовок на зиму и при этом хорошо отдохнуть. С момента начала бума шестисоток прошло уже почти 40 лет. Поначалу законом было запрещено строить жилые дома на участках, однако с тех пор советские власти постепенно давали дачникам все больше и больше свободы. И сегодня уже сложно представить себе участок без полноценного жилого строения. Менее чем через год истекает срок так называемой дачной амнистии, закона, позволяющего владельцам загородных участков и домов оформить их собственность по упрощенной схеме. Однако воспользоваться им дачники не спешат. Почему? О ситуации в Псковской области рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Сейчас я там буду срезать шоколадницу.
Кавичка Галина Иванова – дачница с многолетним стажем. Когда-то на своих 6 сотках выращивала исключительно овощи. Теперь часть земли перешла под лужайку, часть под цветник.
А у меня все любимые цветы. У меня нет нелюбимых. Если разделить любимые и нелюбимые, они просто не будут расти и цвести, по-моему. Скорее всего, так.
Точного эквивалента слова «дачник», пожалуй, нет ни в одном языке. Это советское изобретение, когда во времена дефицита без дачных заготовок прожить было невозможно. И сейчас картошка и капуста – непременный атрибут многих дачных участков. Но многие дачники уже большее предпочтение отдают декоративной работе на участке. Поэтому дача для многих стала не жизненной необходимостью, а видом досуга. А дачный домик и участок – объектом загородной недвижимости, права на которые требуется оформить. Для упрощения этой процедуры был принят закон о дачной амнистии, говорит Светлана Богданова, начальник комитета по садоводческим товариществам администрации Пскова.
Закон о дачной амнистии, в принципе, он позволяет получить землю в собственность. К нашему городу закон о дачной амнистии, скажем так, не совсем актуален, поскольку в свое время, в 92-93 году, городской земельный комитет плодотворно поработал, и земля в основной массе садоводам уже предоставлена в собственность. Поэтому, в общем-то, дачная амнистия позволяет зарегистрировать право собственности, которое у них получено уже было в упрощенном варианте, право на землю и право на недвижимость, которая имеется на участке. Зарегистрировать право на недвижимость можно, не прибегая к услугам ВТИ, а заполнив собственноручно декларацию, которую можно получить и у нас в отделе, и в управлении Федеральной регистрационной службы. Если какие-то вопросы по заполнению, то, в принципе, садоводы обращаются, мы им подсказываем.
Упрощенная процедура регистрации выглядит так.
Надо вызвать землемера раз, землемер заполнит земельное дело. Потом эти документы нужно отнести на рабочую 11. На рабочие 11 они готовятся очень долго, в течение 21 рабочего дня. Получишь кадастровое дело, надо идти на текстильную сдавать. Там нужно отстоять очередь, нужно рано-рано утром встать.
Говорит дачница Зинаида Алешина. Михаил Яковлев тоже проходит процедуру дачной амнистии.
Третий раз приехал, я даже не знаю, попаду ли я в данный день сюда. Хотя уже здесь уже 1.5 часа сижу. Это практически третий день я теряю от своей работы. Так что это, не знаю, сколько это еще время будет у меня продлиться.
Чтобы стать полноправным владельцем дачного домика и 6 соток, на которых он стоит, необходимо оформить документы в 3 организациях. И это несмотря на то, что с 2006 года действует закон об упрощенной регистрации. Несмотря на очереди и длительное оформление, говорят регистраторы, положительные моменты есть. Например, размер госпошлины снижен с 500 до 100 рублей. А еще при оформлении земельного подсобного хозяйства в собственность можно обойтись без процедуры межевания, предоставив только кадастровый паспорт. Таким образом, на услуги землемера можно сэкономить порядка 4-5 тысяч рублей. С момента реализации закона о дачной амнистии в Псковской области упрощенным порядком регистрации прав на дачные строения и земельные участки воспользовалось чуть более 10 тысяч владельцев дачных участков.
Я полагаю, что ступор в данном случае и недостаточная активность у нас возникает только в связи с тем, что вот эта регистрация, она не носит обязательный характер, она носит заявительный характер. Либо кто-то просто хочет зарегистрировать, просто вот идет и регистрирует. Либо в том случае, если объект отчуждается, то есть перед продажей.
Говорит Елена Григорьевская, начальник отдела регистрации прав на земельные участки. Всего же в регионе дачных участков порядка 140 тысяч. Срок дачной амнистии в отношении жилых домов истекает менее чем через год. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Барак Обама подписал новый закон о борьбе с курением. У микрофона Юрий Жигалкин.
Закон резко ограничивает возможности рекламы табака, предоставляет медицинским властям право регулировать уровень содержания никотина в сигаретах и запрещает табачным фирмам прибегать к уловкам, рассчитанным на приобщение к курению детей. Увидим ли мы некурящую Америку? Рассказывает Владимир Морозов.
Во время церемонии подписания нового закона Барак Обама сказал, что 90% курильщиков впервые взяли в руки сигарету, когда им еще не исполнилось 18 лет, и сам президент был одним из них. Новый закон запрещает продажу сигарет ближе, чем за 300 метров от школ и детских садов. Запрещается производство популярных среди подростков ароматизированных сигарет. Табачные компании будут обязаны печатать предупреждающие надписи на пачке сигарет более крупным шрифтом. Власти надеются, что такие жесткие меры будут способствовать дальнейшему сокращению числа курильщиков. Известно, что на то, чтобы бросить сигареты, сам Барак Обама затратил несколько лет. Такая борьба с переменным успехом знакома многим из 45 миллионов американских курильщиков. За год почти половина из них пыталась бросить вредную привычку, но продержалась только один день. Говорит сотрудник Института по борьбе с раковыми заболеваниями Ленард Лихтенфилд.
Никотин is a very powerful addicting agent, one of the most incredibly difficult addictions to break.
Никотин – один из тех наркотиков, от которых очень трудно отвыкнуть. Многие понимают, что надо беречь здоровье и лучше бы бросить курить. Но мало кому это удается с первой попытки. Нужна целая стратегия. Нужны помощь семьи, медикаменты, советы врача. Наш институт дает консультации по телефону, и это удваивает ваши шансы на успех. Но мой приятель пошел в атаку один. Он начал постепенно уменьшать число сигарет, которые выкуривает в день. Теперь у него выходит уже вдвое меньше, чем месяц назад. Насколько плодотворен такой подход? Я не уверен, что это наиболее успешный путь. Часто слышу, что, мол, Джон молодец, потому что вместо 20 сигарет теперь ему нужно только 10. Как правило, этот героический Джон вскоре возвращается к своим привычным 20. Безопасного уровня в курении нет. Зато есть безопасная цена. По крайней мере, так считают власти Нью-Йорка. Этой весной цена пачки сигарет превысила тут 9, а в некоторых районах $10. Из этой суммы больше половины идет в городскую казну. То есть цена выросла за счет налогов. Курильщики вяло протестуют. Их представитель недавно заявил, что, мол, власти слишком рьяно пекутся о нашем здоровье. И если врачи говорят, что вредно есть много мяса, то не повысят ли теперь налоги и на этот продукт. Управление здравоохранения Нью-Йорка утверждает, что 10-процентное повышение цен приведет к тому, что около 20 тысяч людей забудут о сигаретах.
Это корреспонденция Владимира Морозова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в следующем часе. Сегодня Верховная Рада Украины должна определить окончательную дату президентских выборов. И в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля представлен один из фильмов-фаворитов. Это картина Киры Муратовой «Мелодия для шарманки». Подробности от нашего обозревателя на фестивале Марины Тимашевой.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. В ходе акции большим успехом пользовалась декламация сказки в стихах про Федота Стрельца.
Нас здорово обманули в вопросе электро- и газоснабжения. И это обошлось нам очень дорого.
Любое собрание с критикой прошедших выборов будет считаться незаконным.
Бенита Феррера-Вальнер подчеркнула, Белоруссия сделала шаги в правильном направлении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».